Русская служба новостей. Русновости.ру.
Вы слушаете программу «Ночь коротка». Исполняет лауреат всесоюзного конкурса Антон Королев.
Я рад вас приветствовать, почтеннейшая публика. Началась программа «Ночь коротка». Она продлится до 6 утра. Этой ночью в рубрике «Хорошо темперированный эфир» произойдет традиционная наша акция, которая носит название «Звонок Филиппу Кольцову». И действительно, мы ему позвоним, а он, наверное, возьмет трубку. И мы будем с ним беседовать на классичные, животрепещущие темы, ну и музыку слушать. Началась рубрика «Хорошо темперированный эфир». И сейчас мы произведем акцию «Звонок Филиппу Кольцову». Алло, ты здесь?
Да, доброй ночи, Антон.
Да, приветствую тебя. Давай-ка вот мы поздоровались, теперь послушаем анонс, а потом уже займемся делом. Хорошо?
Договорились.
Все. Ну что же, начнем наши беседы. Приветствую, ты здесь, да?
Да, здесь.
Вот смотри, в детстве была такая пластинка, сказку написал польский автор Лягут. Там два сверчка, они владели музыкальным магазином, а к ним все время приходила муха и говорил: дайте мне скрипку, сейчас мой сын сыграет концерт, дайте мне там пианино. Они говорят: ну, вот вам пианино, но вы где-нибудь учились? Нет, не надо, у меня сын и так хорош, вот только инструмент надо подобрать, такой подходящий, и он сейчас всех уделает по виртуозности. Вот ты вот общаешься с народом, вокруг тебя... Насколько тенденция походить на эту муху у людей поднимает голову?
К сожалению, велика. Угу. Особенно в последние 10 лет с развитием компьютеризации. Каждый, кто купил компьютер, норовит считать себя композитором, учиться не считает обязательным. К сожалению, это так. Более того, такие люди каким-то образом ухитряются еще и издаваться. И причем широко издаваться, я уж не буду называть имена, но это так. Вот. А снижение престижа профессии идет.
Ну, смотри, композиторы, это бог с ними.
А они же исполнители, Антош.
Вот. Ну, давай композиторов немножко отставим в сторону, потому что компьютер — это такая штука. Нажал кнопку, он за тебя все сочинил и все сыграл.
К сожалению.
А вот не норовят ли эти прытки любители музыки сесть за живые инструменты? Вот стоит рояль, он думает, сейчас сяду и все сыграю. Возьму, куплю скрипку.
Но это не так просто, на самом деле.
Ну, понятно, но...
Минимальное какое-то... Ну, вообще наблюдается тенденция к сокращению музыкального образования. Вот знаешь как? Получить необходимый минимум и пойти работать куда-то. Угу. Отрабатывать вот эти деньги, затраченные на образование, потому что, не секрет, сейчас многое платно. Каким-то образом люди пытаются компенсировать эти затраты. Быстренько-быстренько вот чему-то научились, что так начинают пальчики бегать более-менее. И вот уже исполнитель.
Вот
причем
смотри,
это касается не только музыки.
А вот ты поясни, пожалуйста, необходимый минимум. Минимум необходимый для чего и в чем он состоит? Потому что подозреваю, что этот минимум, это слишком уж минимум.
Нынешний минимум слишком минимум. В моем представлении это, безусловно, серьезная музыкальная школа, колледж. Ну, в нашем случае с тобой это ЦМШ. Ну, туда не все могут поступить. Гнесинская школа, а потом, безусловно, вуз. И вот после этого только можно задуматься о профессиональной деятельности. После того, как ты действительно стал зрелым музыкантом, и тебе есть что предъявить аудитории. Не только руки, но и голову, и сердце.
Но смотри, ты рассуждаешь с некой позиции человека, который прошел этот путь. И понятно, что, мне же кажется, что ты один прожил правильную жизнь.
Да нет. Но дело в том, что этот путь-то выстраивали за меня, и выстраивали великие и умные люди. И это привело к тому, что наша школа исполнительская, композиторская, в общем, лидировала в мире долгое время. И, наверное, остатки, так сказать, былой роскоши остаются и сейчас. А сейчас, ну, и лично я наблюдал ситуации, когда человек там немножко научился играть на скрипке, считает возможным, так сказать, себе, ну, как минимум подыграть, а то и сольно сыграть. Существует популяризация вот такой системы, понимаешь, вот, когда начинают вдруг люди заниматься не своим делом, там, фигуристы кататься.
Вот, я тебя как раз хотел спросить, то есть ты намекаешь на то, что вот эти, в принципе, довольно-таки... увлекательные шоу, когда звезды там пытались сплясать что-то балетное, или на коньках съездить, или в цирке выступить. Но иногда даже как-то вот что-то и удавалось, мне кажется.
А удавалось. Но дело в том, что это объясняет, популярность объясняется очень простой вещью. Люди, аудитория, больше всего любят наблюдать, как люди занимаются не своим делом. Когда фигурист поет, а пианист боксирует, это гораздо интереснее, чем слушать играющего пианиста и катающегося фигуриста. В результате гаснет интерес к подлинному фигурному катанию. Уже мало кто знает, что у нас там чемпион мира. Зато победители, допустим, телеведущих, которые победили в подобных проектах, знают все.
Угу.
И это грустно, на самом деле. Ну, хотя есть... проекты, безусловно, интересны.
То есть это сходно с тем, как вот мы об этом беседовали с Саввой Сидельниковым ночью неделю назад. Ну, грубо говоря, там президент какой-либо страны вдул в саксофон, и все теперь только об этом звучании саксофона и говорят, забывая, например, какого-нибудь там Колтрейна.
О качестве звучания.
Ну и о тех, кто здорово дул на саксофоне, тоже забывают.
Ну, наверное, поскольку президент будет в любом случае популярнее, чем Колтрейн. А реклама эта штука такая сильная. Я-то, когда смотрел эти программы поначалу, я ужасно радовался, я думаю, ну, какая прелесть. Но сейчас у нас всех вынут на каток для общего развития, так сказать. Предположим, на каток, или, предположим, начнут петь, или что там они, в церкви работать. Но, к сожалению, как-то результаты немножко другие. Понимаешь, ну, если у нас на Евровидении и девочка чудесная, она хорошая, замечательная девочка, но она представитель победившей вот этой программы.
Ой, слушай, давай вот, значит, вот по поводу Евровидения, у меня есть отдельные такие предложения. Может быть, они, знаешь, это как прививка, но мы попозже поговорим.
Хорошо.
Про вот эти все, в принципе, как сказать, самодеятельные всяческие соревнования. Но мы сейчас давай ограничимся вот этими звездными шоу. То есть, например, ты считаешь, что популяризация вида спорта... А, давай-ка мы сейчас с тобой прервемся, потому что там папа вылез на балкон.
О, вот
никто не знает, и никто не знает, кто папа. Сейчас будем узнавать. Давай, вперед.
Русская служба новостей. Экстренный выпуск.
Алло, ты здесь?
Да-да.
Ты потрясен, я думаю, новостями.
Нет, я не потрясен, я болел как раз за итальянцев.
Давай мы в честь Попульничка поставим музычку. Знаешь, ну, надо же порадовать старика. Это будет этюд в форме вальса композитора Сен-Санса в исполнении французского пианиста Альфреда Корто. Запись 31 года.
Прекрасно.
Угу, сейчас вот она прозвучит. Продолжаем телефонную беседу с Филиппом Кольцовым, членом Союза композиторов России. Вот только ты упомянул момент популяризации, как тут же... Это было проиллюстрировано, так сказать, всеобщим ажиотажем по поводу римского папы. Вот, казалось бы, не в первый раз, во-первых, это происходит. Но в этот раз, конечно, это немножко интрига закручена там отречением прежнего папы. Но как легко нынешний пипл ажитировался вот с помощью СМИ по этому поводу. То есть меня тут забросали смс-ами и письмами, что вот избрали, сейчас еще не знает никто. А вот он вышел, а вот он такой-сякой. То есть люди, которым, в общем, знаешь, что нам Гекуба, что ему Гекуба.
Ну, не всем. Я, ну, днями буквально вернулся из Рима, я видел там паломников.
Ты не бери людей, которые, так сказать, ну, принадлежат конфессии. Они обязаны, так сказать, переживать и всецело участвовать. А мы-то люди, так сказать, посторонние наблюдатели, у нас своих...
Но в глубине души все равно остается такое ощущение, что папа римский – фигура определенной сакральности.
Да, но ты возьми, опять же, реальную озадаченность и озабоченность публики. То есть, грубо говоря, под влиянием популяризации СМИ этот вопрос, сакральность папы проникла в сердца населения.
Безусловно.
Значит, по идее, если популяризировать классичку, то есть взять и начать конкретно устраивать самодеятельные классичные конкурсы. То есть условием участия в котором было бы отсутствие знания нот и музыкальное образование в школе. Вот тогда была бы популяризация.
Вот как раз, мне кажется, тогда будет ненужная классической академической музыки, утрата сакральности ее. Все-таки академическая музыка, в известном смысле слова, это искусство элитарное. И делать из него популярное искусство. А зачем? Есть популярная музыка, которая понятна многим, понятна всем. Особенно современной музыкой, так сказать, мне тебе не объяснять, что современная музыка находится в определенном кризисе, и пусть она сама из него выходит, а не ее подпихивает народ, который не понимает кластеров, не понимает модельно серийных
вывертов. Погоди минуточку, но ведь популяризация все-таки хоть какая-то, ну, взбадривание интереса, давай так назовем, она же все-таки может провоцировать выныривание самородных талантов, понимаешь? Так они сидят и не знают, что кроме того, что пить портвейн в подворотне, он бы мог еще и петь хорошим сопрано.
Да, в известном смысле слова, это вещь хорошая, если это будут таланты. А если это будет конкурс по плохой игре 30 или 40 человек второй баллады Шопена, и выбирать из плохо играющих, так сказать, самодеятельных, ну, я ничего против самодеятельности не имею, например, что к ним в вопросах исполнительству таких авторов, как Шопен.
Вот странное дело. Хорошо. Мы продолжаем акцию «Звонок Филиппу Кольцову», который у нас висит на проводе. Алло.
Да.
Ну так что ты предлагаешь, что в результате?
Ох, вот ты знаешь, сложный вопрос. Вообще есть ряд про, есть контра, а есть личное мнение.
Ну, давай вот смотри, давай пока попробуем обсудить, вот стоит ли действительно какое-нибудь такое классичное евровидение.
Евровидение?
Да. Ну, или детское евровидение. Или в пределах Росвидения какое-нибудь.
Ну, в пределах Росвидения нечто похожее мы уже имели. И совсем недавно был ряд проектов, сопряженных, так сказать, с появлением новых талантливых людей, за которых болела вся страна. У меня вызывает определенные опасения вообще сама вот эта идея. Я тебе объясню, почему. Вот мы говорили по поводу папы, по поводу сакральности и определенной элитарности. Да, конечно, среди тех 150 тысяч собравшихся в собор Святого Петра религиозных людей было, ну, наверное, половина, да, может быть, и меньше. А остальные были зеваки.
Ну, знаешь, зеваки, они все-таки католично покрещенные, поэтому они обязаны.
Я там видел самых разных людей, ты знаешь, да. Совершенно не обязательно. Нет. Были и вовсе не религиозные люди. Это ничего не значит. Такая ситуация может провоцировать привлечение к академической музыке элит, которые от нее вообще лучше подальше держат. Я попробую экстремистскую свою мысль объяснить.
Угу.
Если некий талантливый человек или не очень талантливый будет выходить, а от имени страны или от имени своего города под крики «Шайбу, шайбу и Маша, давай», как-то это все с академической музыкой мало. Можно болеть, но...
А, то есть, подожди, тут еще конфликт обрамления. То есть, публика должна на классические соревнования реагировать тоже в рамках классического, так сказать...
Да, конечно.
Как это, ритуала.
Безусловно. И то, что ты предлагаешь, гипотетически предлагаешь, возможно, только, видимо, после общего повышения уровня слушательской, как следствие общей культуры.
То есть, чтобы повысить общий уровень культуры, надо сначала повысить общий уровень культуры.
Безусловно.
Получается.
Безусловно. И на хороших образцах, скажем так, не на хороших, а на устоявшихся эталонных образцах. Будет нормально.
Вот, у меня пришла умная мысль. Значит, смотри, взять какую-нибудь, может быть, восточную или средневековую систему обучения мастеров, да?
Угу.
Предположим, человек, который поступал в какой-то цех, да, вот, неважно, они кожи они делали средние века или ювелирные изделия.
Десятилетия учился, переходил из статуса в статус.
Учился это мало того. Сначала, чтобы начать реально учиться мастерству, он должен был пройти массу унижений, бегать за пивом.
И бит был.
Да, прежде чем ему давали подержать эту болванку, об которую сапог.
Да, как гварный ребит был неоднократно.
Может быть, этот способ, ну как его прививать с помощью СМИ, я не знаю. То есть, прежде чем включить телевизор с Горовицем, ты должен пройти какую-то массу испытаний.
Ну, вообще-то ничего нового-то и придумывать не надо. Была же, собственно говоря, хорошая форма.
Угу.
Фильмы-концерты, фильмы-оперы, музыкальные истории с Лемешевым.
Хорошо, извини, я тебя немножко прерву, потому что пора слушать музыку. Филипп Кольцов на проводе, надеюсь, он еще с нами говорит.
Да. Но вообще-то, знаешь, я подумал, вот то, что ты предлагаешь, имеет и какие-то положительные стороны. Но, в частности, если организовать такие конкурсы академические, тем более ранга Евровидения, то я предполагаю повышение планки уровне популярной музыки, придется конкурировать действительно с высокими образцами музыкального искусства и так далее.
Хотя бы по бизнесу, да, придется.
Да, просто ну невозможно же на одном конкурсе популярным играют Шопена, Шумана, Бетховена, Баха и так далее, а на другом какую-то ерунду. Придется подтягиваться, а это хорошо.
А вот ты мне еще скажи немножко так... Все-таки выход Дульсинеи на балкон немножко, так сказать, вскружил головы. А, вот все-таки, почему пару недель, потренировавшись перед съемками, какая-то там звезда телевидения может изобразить какие-то пируэты или что-то цирковое нам изобразить? А вот на скрипке, я думаю, вряд ли с нуля она что-нибудь сможет нам предоставить.
Ну,
или на пианино.
Я так думаю, а что берут специально виды искусства или спорта ли, которые постижимы любым человеком, в принципе.
Вот, вот получается, как раз удивительная вещь. Спорт, и там коньки фигурные всяческие, и цирк, это же тоже колоссальное искусство, требующее колоссального труда. Но
да, почему? Но тем не менее, извини, Антон,
да.
Но на коньках наверняка и ты кататься умеешь. Я не как Ирина Константиновна Роднина, но кататься-то мы умеем.
Ну что значит, это некие профессии могут быть более демократичными, а некие более...
Ну, видимо, да.
Ну да, с другой стороны, с другой стороны, да, извини, дико было бы устроить такое шоу, например, «Звезды» в операционной.
Да. Да, но я надеюсь, до этого не дойдет. Нет, но дело в том, что просто, понимаешь, мне трудно оценивать, поскольку я не фигурист, не вокалист, но я вокальный продюсер, что я понимаю, но тем не менее, мне кажется, кататься на коньках может научиться, скажем так, любой. Вопрос как? Если при этом сидит уважаемый жюри и как-то говорит, ах, миленький, как ты хорошо взял, вылез из диапазона квинт и хлопает ему, ну, аудитория думает, какой молодец.
Понимаешь? А, вот, смотри, еще пример я вспомнил. Просто было позапрошлым летом, значит, эстрадные звезды пытались петь классичку. Те, которые...
Я, к сожалению, не слышал.
Ага, вот.
Потому что, к счастью.
Вот их там все-таки Лава учил до того, как пару недель до того, как они выступали с оперным номером. И Лещенко там пытался тоже что-то из Верди спеть. Казалось бы, такой, ну, мощный человек, обкатанный и такой закаленный. Это было поначалу трогательно, наивно, дико смешно, но быстро кончилось. То есть, видимо, бесперспективность вот этого соприкосновения, так сказать, с кондачка с классичным пением на телевидении не вызвало даже там никакого энтузиазма. Они даже поняли, что это бесперспективно.
Ну, был же проект международный, когда с великими тенорами пели действительно замечательные исполнители. Фредди Меркьюри.
Нет, это, подожди, это некоторое... Это как произведение.
Нет, я просто хотел сказать, давай так вот честно скажем, что при всем величии замечательных этих артистов, они, конечно, рядом с оперными вокалистами-то выглядели крайне бледно.
Не знаю. Я по поводу Барселоны, я не очень согласен.
Ну, Барселона хорошо, но все другие вещи, так сказать, Барселона там просто Меркьюри был запределен. Но, в общем-то, конечно, они проигрывали. А в то же время и оперные исполнители, которые брались петь какие-то популярные мелодии, ну, тоже, наверное, были немножко забавно.
Тут правда? Еще может быть конфликт стиля. Давай музыку слушать. У нас, кстати, Джилья на подходе.
Ой, как хорошо.
Голландский композитор Нидермейер. Фрагмент из оперы Страделла. Называется «Пьета, сеньоры». Ну, не мне тебя учить, что это значит. Продолжаем беседу с Филиппом Кольцовым, который у нас на проводе. Приветствую,
да,
еще раз.
Ты помянул Льва Валерьяновича Лещенко, который пел академическую музыку, а вот «Пьета, сеньоры» в свое время гениально пел Магомаев.
Но Магомаев-то все-таки он происхождение классичного, в том-то
да,
и дело. Поэтому
стажировка
он
в Италии.
Как хотел, так и пел.
Здорово пел.
Смотри-ка, вот тут приходят всяческие отзывы. Вот не решу никак, я за популяризацию классики или нет. Вот сижу и думаю.
Дело в том, что, по-моему, с тобой сами решить не можем.
А вот человек написал следующий раз. Вот попробуй прокомментировать. А я играю на скрипке и на пианино дочки простые мелодии, так же, как вы катаетесь на коньках. Я не учился, мне инструменты от деда остались.
Ну и прекрасно, и замечательно.
А вот смотри, по-моему, здесь вот и ответ, как сказал Владимир Семенович Высоцкий в роли Гамлета. То есть, Действительно, можно устраивать такие народные, всенародные конкурсы несложных пьес. Потому что вот чем хороша музыка? Тем, что человек, проучившись пару месяцев, маленький, там, пятилетний, он может уже более-менее как-то сыграть простенькую прелюдию, фугу Баха из маленьких, или сарабанду Карелли.
Смотри, а как сыграть?
Не, ну...
Ты знаешь, и что понимать под простенькой
подожди,
музыкой?
Подожди, нет, подожди, вот давай, без пассажей.
Нет, ну, по музыке Шопена, не без пассажей. А при этом это сложнейшее произведение.
Так, погоди, давай не забрасывать друг друга эрудированностью.
Давай.
Смотри, значит, я предлагаю ориентироваться на те вещи, которые человек, ну, грубо говоря, на простенькие мелодии. Ну, у меня сейчас ученик учит сарабанду Карелли. Там-пам-пам-ти-там-там-дра-ра-ра-ра-ра-ра. Она простенькая. Он ее, ну, он ее вполне справляется, играет. И он может туда же вложить свое какое-то отношение.
Ну,
понимаешь?
Это очень хорошо.
Вот. Значит, найдется еще масса людей любого возраста, которые могут сыграть нечто подобное, но, может быть, чуть сложнее. Может быть, какую-нибудь двухголосную инвенцию. Выйти на вот этот конкурс всенародный и там себя показать. А кто-то может замахнется на Шопена и облажается со страшной силой. А кто-то может замахнется и не облажается, потому что он дикий талант. И после этого конкурса ему прямая дорога...
Ну, тогда это уже будет конкурс Чайковского.
Нет, конкурс Чайковского все-таки, он корни другие.
Вообще, ты мне позволишь ответить, слушатель?
О.
Я считаю, что это совершенно замечательно, то, что он делает. Потому что он, во-первых, ребенка приучает с детства к звучанию академических инструментов и вызывает к ним интерес. И если сам этот товарищ, который нам позвонил, может быть, не учился или учился недостаточно, достаточно много, должен для того, чтобы выходить на профессиональную сцену, то высока вероятность того, что его ребенок, который с детства слушает фортепиано, а не, или там скрипку, а не что-то другое, он уже займется музыкой более профессиональной, и так дальше, и так дальше. Культура, она передается с поколением.
Вот все-таки ты хочешь завербовать это. А я бы был бы рад бы, вот действительно там посидеть в жюри на конкурсе, где вот такие люди будут играть свои несложные мелодии. Мало того, я буду рад, потому что этот конкурс будет действительно, ну, вероятно, он будет чистосердечный.
Ну тогда, а ты предполагаешь, что программа этого конкурса, она будет обязательна?
Нет, ну каждый, это же самодеятельность, кто во что горазд, но, естественно, это будет, наверное, какой-то список авторов, такой более-менее академический. То есть туда не войдет Паулс.
Ну, я понимаю. Вот. Ну, в принципе, наверное, такие конкурсы есть, они, может, регионального масштаба.
Ну, не знаю, но если они есть, они в зачаточном состоянии. А так вот с полной уверенностью с открытым человек идет, выучил на фортепиано там, ну, от силы песни венецианского гондольера из этих самых, из песен без слов Мендельсона.
Ну, да.
И, пожалуйста, пусть он играет, потому что это будет огромное желание сыграть и огромное старание, и человек себя там покажет свое видение чистое.
Тут понимаешь, какая штука, Антон.
Я тебя прерываю, да, на самом деле. Пора.
Потом я вернусь к этой теме.
Да, ты только не забудь, потому что сейчас, после того, как Вера Дулова и Андрей Корсиков сыграют фрагмент фантазии Сен-Санса для арфы и скрипки. Ну что же, друзья, мы продолжаем рубрику «Хорошо темперированный эфир». У нас в гостях в виде телефонного голоса член Союза композиторов России Филипп Кольцов. Приветствую еще раз.
Приветствую. Я вот не договорился.
Подожди, да и сейчас ты опять не договоришь, потому что ты поприветствовал. Теперь послушаем анонсик, а потом уж ты будешь договариваться.
Хорошо.
Ну вот, а теперь можешь продолжать.
Да, я просто хотел провести такую аналогию с литературой. Всем известно, что хорошие книги — это те книги, которые в разном возрасте и на разном уровне знаний, на разном уровне понимания воспринимаются по-разному. То есть, ну, не знаю, взять популярную книгу, там, допустим, Булгакова «Мастер и Маргарита».
Ну, я бы взял, например, «Старик Хоттабыч», недавно перечитывал с удовольствием.
Я не знаю, Хоттабыч, ну, допустим, да что угодно, хоть «Евангелие». Понимаешь, когда человек читает в 14 или в 15 лет эту книгу, он понимает ее одним образом, допустим, перечитав там десяток книг Ренана, он ее воспринимает по-другому, а потом еще по-другому. Так вот, сверхзадача как мне представляется, это касаемо музыки, восприятия. Не обязательно уметь писать так, как Булгаков, но научиться отличать хорошее от плохого с годами, со временем, воспринимать по-разному, раскрывать разные грани. Потому что ты говоришь про детские
Извини, он обязан, ну, ты должен уметь хорошо написать письмо.
А, да.
Ну, продолжай, это я так освоил.
Да. Я немножко не об этом говорю. Угу. Нужно научиться отличать хорошее от плохого. И это придет неизбежно, если человек будет... Это о повышении уровня культуры.
Ну да.
Слушательской культуры, прежде всего. Не обязательно уметь писать, как Булгаков, для того, чтобы... понимать Булгакова.
Но...
Не обязательно уметь и знать все подробности, так сказать. Вот я не так давно смотрел «Амадеус», но там столько профессионалов надо с улыбкой смотреть, да, там, где пальцы не по тем клапанам. Ну, ведь это же не об этом фильм-то.
Ну, вот именно. Смотри, но я еще за то, чтобы немножко и самому попробовать, тогда
конечно,
лучше ценишь.
Безусловно.
Вот, например, там варенье из малины сварить, да? Мама варит, а ты сам попробуй.
Это не взаимоисключающие вещи.
Вот теперь тебе надо ответить на парочку писем.
Угу.
Вот пишут. Привить любовь к классике можно. Это вопрос постоянного ее присутствия в жизни. Но массово это невозможно. Увлечь можно только немногих усилием таких энтузиастов, как вы.
Правильно. С одной стороны, правильно, а с другой стороны... Знаешь, я приведу цитату одного из своих любимых консерваторских профессоров. Она говорила следующую фразу. Тезис «Искусство принадлежит народу» – косин. Не искусство нужно опускать до уровня понимания народа, а народ нужно подтягивать до уровня понимания искусства.
Понятно. Но смотри еще, вот это письмо, оно показывает современную тенденцию. То есть вот сейчас дело обстоит так, что классика – это все-таки горстка таких утонченных любителей. Люди не помнят, что были времена, ну, поколения наших родителей, которые прекрасно знали оперу. А, например, европейские страны, где для огромного количества обычных, нормальных людей, которые обычными делами и профессиями занимаются, это реальное утешение.
Да.
Даже молодые люди, там, впервые попавшие в оперу, в качественную, хорошую европейскую оперу, понимают, что насколько им легче дышится после того, как они вот это все услышали.
Ну, академическое искусство в любом случае элитарно.
Ну, значит, количество элитных породистых интеллектуалов может возрасти?
Безусловно. Вот к этому надо стремиться.
Хорошо. Так, значит, ты сравниваешь с чем? С книгой, да?
Да ну...
А я почему-то сравниваю с алкогольными напитками. Ну, потому что вот как приучить пить нормальные коньяки, хотя проблема, где их взять, население, которое любит пить портвейн в подворотне. А устраивать народные дегустации или что делать-то вообще?
Снизить резко цену на коньяк и повысить резко цену на портвейн. И все сразу.
Жесткие меры, они вынудят... О! Ты бородой нажал, что ли, на кнопку?
Может быть.
Знаешь, вот эти ходульные кургузы и меры, они, знаешь, даже в Америке ни к чему не привели.
Это я с тобой согласен, конечно. Это шутка. Ну, как тебе сказать, если человек не хочет узнать вкуса хорошего коньяка, он его не узнает, все комнату не заставишь. Понимаешь, вот любит человек маслины.
Ну, смотри, любит... опять же, ребенок, давай так возьмем, ребенок никогда не хочет... Да что ж такое у тебя?
Нет,
там?
Нет, все нормально.
Клыки растут.
Что-то у тебя.
Короче, ребенок никогда, знаешь, не предпочтет манную кашу чипсом, понимаешь?
Это да.
А вызвать у него желание правильно питаться, это одна из сложнейших, но необходимых педагогических задач. А хотя можно его оставить там, пусть себе грызет.
Я бы только воздержался от сравнения манной каши и академической музыки.
Почему? Для пользы, для здоровья, психики и карьеры... Так, ну, это вот следовало этого ожидать, потому что, ну, так сеть сейчас устроена. Мы продолжаем беседу с Филиппом Кольцовым. Ты здесь, алло?
Да.
А ты ответишь на вопрос, вот тут прислали письмо с вопросом. Какими интересными разноплановыми классическими произведениями вы пытаетесь взбодрить народную классичную самодеятельность? И как часто сами выдающиеся исполнители обращаются к простым мелодиям? Если... примеры интересные таких трактовок.
Это особая тема. Дело в том, что современная академическая музыка вряд ли взбодрит. кого бы то ни было, из людей неосведомленных и неподготовленных.
Но тут человек явно говорит о классике в таком заскорузлом, замшелом смысле.
Ну, музыка же это не музей. Я вот о чем хотел сказать. Я думаю, что назрела необходимость каких-то промежуточных жанров, академических, но вполне доступных для... Понимаешь, нельзя кормить людей только Бахом и только исключительно Бахом. Его можно слушать бесконечно, но музыка должна развиваться и развиваться в доступном людям направлении, а не в направлении кластерных вывихов, которые понятны только самим авторам современным. Вот тогда будет нормально, потому что идет отрыв, обоюдный отрыв. Люди перестают слушать академическую музыку, потому что академический композитор начинает писать музыку, недоступную людям.
Ну, смотри, вопрос, на самом деле, проще простого. Человек спрашивал, какие о репертуаре, да, какие ему предлагают.
Ну, да. Господи, боже мой, детский альбом Чайковского, который на разном уровне, вот как мы говорили про книги, на разном уровне взросления, понимания воспринимается по-разному. И второклассник играет осеннюю песню Цимша, и флиер.
Ну да.
И играет настолько по-разному, потому что флиер — это философия. Да самому Чайковскому, ты сам знаешь, говорили, вы слишком сложно пишете.
Угу.
Вот, хотя бы. И что еще? Да те же ты помянул сегодня Мендельсона. Я как-то, знаешь, так, как нас приучили в школе немножко так Мендельсону. А я послушал песни без слов внимательнейшим образом уже с позиции своих, с высоты своих 50 лет. Слушай, а музыка-то замечательная.
А я тут попробовал поиграть и, в общем-то, пока оставил это дело на время.
Оставил, да, но видишь как. А вот у меня сын схватился и говорит, ой, я буду это играть.
Смотри-ка.
До этого играл шумно.
Тут еще вопрос. Все-таки нас просят, как написано, надо образовывать народ. Учась в детстве в музыкальной школе, навык игры утерян, но походы в музей Глинки на лекции сделали свое дело. Надо образовывать народ.
Безусловно.
То есть, видишь, все-таки люди считают, что при общении к классичке... А я так понимаю, все-таки вот после сегодняшней беседы я больше склоняюсь, что пусть люди играют, и пусть даже конкурируют между собой, пусть на уровне ЖЭКа там или города.
Конечно, вот. Только не из-под палки. Вот, как
да, не из-под палки, но это приобщение и есть часть образования. Мало того, вот я какую мысль скажу. Человек, опять я миллионный раз повторю в эфире, мы беседовали о том, как на коньках кататься или там танцы танцевать. И как там на фортепиано играть, что не так-то просто. Мне кажется, что человек, который музыкально оснащен, да, умеет извлекать членораздельные звуки из музыкального инструмента и знает нотную грамоту, это тоже хорошо, это вот большое подспорье. Он потом сможет и на коньках выучиться, и менеджером быть, и юристом.
Читать, и говорить, и понимать многое из того, что в музыке много что заложено, само понятие фразы, понимаешь?
Но не только в музыке, я говорю, что он может потом делать все, что угодно.
Нет,
и коров выращивать.
Я просто имею в виду стартовую позицию.
Да, вот...
Музыку, если человек умеет что-то минимально даже, он, конечно, гораздо большим обладает потенциалом для развития, нежели человек этого не умеющий. Как мне представляется.
Потому что в музыкальном исполнительстве, не только в слушании, мы сейчас про исполнительство говорим, личное, вот твое, твоего соседа, заложено... Колоссальная гармония между мыслью, чувством, зрением, слухом, тактильностью, физическим, эмоциональным и прочим напряжением. Напряжением интеллекта, памяти, сиюминутной реакции и так далее. То есть это все начинает дико работать, и при том в очень здоровской такой согласованности между собой.
Безусловно.
Хорошо?
Это, как не люблю слово тренировка, это тренировка для ума, души, сердца и всего многого другого.
Ну, тренировка – это первый шаг к развитию.
Безусловно.
Ну что, хорошо, что ты все согласился тут, в конце концов, со мной. Давай-ка послушаем нашего еще тоже так коллегу и одношкольника, профессора Московской консерватории Алексея Паршина, который на органе малого зала консерватории сыграет нам фрагмент прелюдии фа диез минор Дитриха Букстехуда.
Замечательно.
Угу. Спасибо тебе за участие в нашей беседе.
Тебе спасибо. Угу. Всем скучной ночи с программой.
Счастливо. Спасибо. Счастливо.